Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем обсуждать интересную тему организацию дорожного движения. Сразу хочу сказать, что это о наболевшем. Как говорится, для каждого важно, каждому интересно. И мы все ходим по нашему городу. Пока, наверное, мы... Это, конечно, касается вообще всей территории. У нас есть не один город в стране. У нас есть и села, и вообще есть трассы. Но мы будем как-то вот все-таки локализуемся. Большая проблема с этим, конечно, у нас обстоит в городе, тогда, когда мы мучаемся с непробудными пробками, с каким-то непонятным, ну, в общем, вот этим трафиком, да, который мы пока не очень поняли, как в нашем городе организовать, в силу того, что жизнь меняется, количество транспорта меняется, количество людей меняется, а город создавался давненько, и у него, конечно, были совсем другие цели и задачи, подстраивался он под то небольшое количество жителей, которые там были. Очень много сопутствующих вещей, мы много задаем их нашим чиновникам, но они тоже, как говорится, не боги, не могут решить все в одну секунду. Тут не столько претензий, сколько мы в поиске решений, которые могли бы помочь наладить вот эти вещи. Я хочу представить нашу гостью сегодня в студии, Чинара Космамбетова, директор общественного объединения «Дорожная безопасность». Такое емкое название, Чинара. Чем вообще ваша организация, на чем она концентрируется, чем занимается в двух словах?
Здравствуйте. Вы правильно отметили, что название само уже емкое, и мы занимаемся именно вопросами безопасности дорожного движения, реализация проектов. Каждый проект имеет свой фокус и свою тему, и мы работаем именно по проектам. Но, конечно, помимо проектов у нас в каждодневной рабочей неделе всегда возникают второстепенные вопросы. Это и связи со СМИ, например, встречи с государственными органами, участие в рабочих группах по вопросам касаемо тоже только безопасности дорожного движения. Ну, а если по проектам сказать, например, у нас бывает фокусный программ, сейчас идет проект, попытаться пилотировать 30 км в час возле образовательных школ.
Вот это скоростной режим, да, который должен быть возле, например, образовательных учреждений, да, детские сады, школы, там еще где очень много детей, да, для того, чтобы минимальная была скорость, да, и минимальные риски для вдруг в случае ЧП, да?
Да, да. Ну, как вы знаете, например, общепринятая скорость возле школы это 40, но мы хотим выступить. И уже, в принципе, мы пилотировали в прошлом году 3 школы по результатам статистики, предоставленной городским ОПЦМ. Там, где происходят ДТП с участием детей, как правило, вообще возле любой школы происходят эти ДТП. Происходят они с травмами с детьми. Но почему мы пилотируем? Потому что это уже мировой утвердивший себя опыт, положительный. Там, где сократили, например, по другим странам, не только возле школ, а вообще, скажем, во многих местах. Да,
ну, поликлиники, например, то же самое. Бабушки переходят дорогу.
Да. Либо мы говорим в местах переплетения транспорта с людьми. Ну, это вот вы у нас в городе возьмите, например, Орский рынок, да, или вот, опять же, эти спорные автовокзалы, расположенные на трассах больших. Переплетение идет большое, нужно снижать скорость. Почему? Потому что там уже автоматически растет риск попадания в ДТП пешеходов. Вот. Ну, это один из фокусов, например.
Потому что всегда говорят, я как автомобилист, я помню, что инструктор, который с нами работал, он говорил, всему виной скорость. Помните об этом. Чем меньше будет скорость, тем меньше будут последствия. Да, да? Да. Как для вас, так и для транспорта. Поэтому здесь, конечно, особенно когда речь идет о детях, безусловно, я считаю, что даже если случился этот удар, то он, скорее всего, ну, по крайней мере, сохранит, ну, ребенку будет сохранена жизнь.
Это основной наш аргумент тоже. Почему 30, да, даже снизить надо с 40 на 30? Потому что у нас еще есть такая граница, что можно, если 40 скорость, можно там дать ему допустимую такую предельную скорость, до 50 разъезжается машина. То в этом случае мы даже до 40 только снизим, если мы перейдем на 30. Угу. И в случае столкновения со скоростью 30 км в час, скажем, ребенок автомобиль, травма будет намного легче, она не смертельная будет, и не такая травма, которая обязательно приведет к инвалидности. Угу. Он выйдет из строя, ребенок, угу, например. Ну, хотя бы поменьше эта травма, ну, учитывая ошибки, которые совершают и пешеходы, угу, дети, угу, и водители.
Конечно, тут мы когда отмечаем, что нужно переходить по пешеходному переходу, но дети есть дети, они могут даже по пешеходному переходу, когда они переходят, мы говорим: остановись, посмотри налево, направо, будь готов к тому, что проверь, нет ли транспорта. Но дети же, они такие, они могут рвануть резко, да, а водитель, думаю, не может встать колом, да, автомобиль остановить в секунды. И, конечно же, вот эти общие правила, я думаю, что заранее, если стоит знак, в любом случае это может повлиять положительно. Как один из, примеров.
Ну, а таких примеров у нас очень много. Например, отдельно у нас был очень большой проект, которым мы сейчас гордимся, это претворение ремонтных работ, мы называем модернизация перекрестков, mm-hmm, и три перекрестка в городе Бишкек были модернизированы за счет наших спонсоров, mm-hmm, и доноров, которых мы нашли в Англии, и вот они вложили свои деньги напрямую
какие
вот в ремонт.
Были перекрестки?
Это молодая гвардия Рыскулова, уже два года прошло, потом в прошлом году были закончены еще два перекрестка, это Московская Бешеналиева. Там появился еще дополнительно островок безопасности для пешеходов. И Малдыбаева-Ахунбаева. Тоже очень большой перекресток с мостом. Там, если коротко сказать, были заменены все светофоры на новые с отчетом времени, светодиодные. Было усилено освещение, хотя даже до сих пор, наверное, может быть, остается недостаточным. Ну, добавлялось освещение. Были заменены все знаки. Их могло и не хватать на всех перекрестках. Они были все поставлены на всех углах. Mm. Были прочерчены заново все дорожные знаки, разметки, потому что они стираются, либо их тоже не хватает. И обязательный элемент был это светофоры. Были установлены дополнительно пешеходные светофоры и со звуковым сигналом для слабовидящих, mm-hmm, на всех трех перекрестках. И вот Московская Бешеналиева там дополнительно обустроили пешеходный островок, мы называем, да, островок, mm-hmm, безопасности, именно для пожилых людей, для людей, пешеходов, которые не успели перейти.
Да, только до серединки, например, дошли.
Да. Ага. И это такой элемент, который тоже снижает скорость. Там скорость была достаточно большая, разворачивались на больших скоростях. Те таксисты, которые там были свидетелями после ремонта, они тоже выразили свое мнение, говорят, действительно у нас происходило много дорожных происшествий. Вот, говорит, просто сидишь там, ожидаешь, и бабах, удар, сразу, mm-hmm, видишь, что ДТП произошло. Mm-hmm. А сейчас оно в разы сокращается, потому что вот это островок безопасности, он сам служит как бы инструментом таким, что водители уже должны снижать там.
Mm-hmm. Ну вот вы сейчас отмечали, да, о том, что и новые светофоры появились. Я хочу заметить такую тенденцию в городе, что раньше на очень многих перекрестках, где есть более центральная улица и есть периферийной улице, не было светофоров.
Да.
Ну, то есть, чем больше светофоров, тем сильнее затормаживается движение транспорта. Да. Есть такое общее понимание. Чем больше мы их наставим, тем, соответственно, чаще машины останавливаются, вот это вот движение, оно как бы чуть-чуть замедляется. Угу. Соответственно, мы все превращаемся в такой тихоход по городу, потому что без конца вот на каждом вот этом перекрестке появляется светофор. Но как вы считаете, где здесь вот эта золотая середина? То есть, с другой стороны, лично я могу привести я пример. На магистрали есть такое пересечение с такой улицей Бакаева. И, может быть, сейчас ориентируются наши слушатели. Это тоже новая улица, которая появилась относительно недавно. Она заасфальтирована. И дело в том, что там очень большой разъезд. И пешеходный переход нарисован так опасно, если честно, пока до сегодняшнего дня, вот до некоторых пор буквально, не было там светофора.
Да.
И на моих глазах много, прям несколько раз, это удивительно, я нигде такого не видела, но на моих глазах два раза. Это редко, когда ты увидишь, как два раза сбивают человека на одном и том же месте. Вот я лично наблюдала такую картину.
Да.
Он был так нарисован, сегодня там поставили светофоры, все это стали говорить, это же магистраль, вы тыкаете туда эти светофоры, она превратилась уже в какую-то такую улицу, по которой невозможно ездить, а ты вот плетешься и вот так. Как, на ваш взгляд, все-таки для города это правильная тактика устанавливать все-таки светофоры и давать хотя бы 15 секунд пешеходу спокойно, безопасно пройти, пересечь улицу?
Я абсолютно с вами согласна, особенно я сама часто пользуюсь даже тем перекрестком Бакаева, и я знала, я тоже автомобилист. Очень сложно было переезжать и автомобилистам. Надо было всегда проскакивать, успевать, когда нету машин, проезжать со второй улицы, да, пересечь магистраль. И я знаю абсолютно тоже на 100%, там пешеходы не могли перейти. Не могли просто. Потому что никогда водители там не останавливались.
Или один остановился, а по двум другим полосам начинает вот проскакивать, да?
Да, скорость была мощнейшая там. Ну, если даже она называется Южная магистраль, ну, она, это первоначальное название, сейчас она название Токамбаева, да, улица Токамбаева.
И Масалиева, да, она с определенного участка.
Второе название. И... Ну, это, если даже магистраль, она подчиняется скорости 60 км в час. Никому там не разрешено ездить со скоростью 70 и 80. Это была средняя скорость, наверное, на этой дороге. И даже, может быть, сейчас даже многие водители разгоняются на такой скорости. Но надо подчиняться скорости 60 км в час. И при отсутствии светофора мы должны были автомобилисты автоматически, конечно, останавливаться и пропускать пешеходов. Но это вот эта сложившаяся наша культура среди автомобилистов, больше я скажу, которые не хотели пропускать пешеходов. И поэтому ко мне вот и жители тоже вот, в частном порядке обращались. И мы потом, в конце концов, тоже письмо написали. Просим установить светофор в целях безопасности пешеходов. Пешеходы там не могли просто пользоваться, перейти дорогу.
Таких много у нас перекрестков в городе?
Сейчас стало больше, да, потому что многие дороги уже отремонтированы, и как только произведен ремонт, мы знаем, что это характерно для всех водителей, не только, например, в Кыргызстане. Да, в многих местах это проблема. Как только улучшается качество дороги, разгоняются и повышается скорость. Поэтому надо...
То есть тогда, когда мы говорили, посмотрите, раздолбанные улицы, везде эти ямы, и это ведет к аварийности, потому что, ну, логично, что автовладелец не хочет мучить свой автомобиль и попадать на определенные деньги из-за ремонта. Когда ты попадаешь в ямы, ты начинаешь объезжать, все начинают объезжать, и столкновения неизбежны. Логично, что это приводит к ДТП. Тогда, когда улица опять отремонтировано, возникает другая проблема.
Да. Но в первом случае там травматизма могло быть меньше. А вот со скоростью риск очень большой, и травматизм тоже большой. Потому что на скорости и смертность, и тяжелые травмы могут быть очень большими. И вот сейчас действительно стало таких улиц много. Мне кажется, мэрия тоже старается установить уже там, где можно, по мере... решение своих финансовых проблем. Потому что мы знаем, что на все светофоры их недостаточно. Их предписание дает именно ГАЕ. ГУБДД, в нашем случае городе УПСМ, они дают предписание. Потому что они уже наблюдают, что увеличился поток, увеличилась скорость, увеличился травматизм на этом перекрестке, где нет светофора. Они все дают предписание. Или же, либо второй вариант, жители сами обращаются. Они видят, что это проблема уже, которая возникла. Они должны тоже обращаться. Это их право. И сейчас это легче сделать. Электронное обращение надо обязательно давать знать, сигнал. И это входит в план работы мэрии, и они начинают устанавливать.
Они куда могут обращаться? В мэрию или именно в патрульную службу?
Ну, обращаться надо в мэрию. Ну, можно и в УПСМ. Но в любом случае предписание должно дать УПСМ. Что, да, нужно давать.
То есть они понаблюдают, сделают анализ движениями на перекрестке и выявят, что да, проблема есть или там нет, можно потерпеть, там не такая большая.
Да, ну и существует список светофоров, перекрестков, на которых надо устанавливать. Если нет финансирования, они ждут своего часа. Ну вот и по мере, видимо, возникновения финансов они появляются.
Все-таки устанавливают.
Я думаю, что это правильно все-таки.
Муниципалитет, вот у нас есть все-таки отдельный там, у нас и вице-мэр, который курирует этот вопрос, у нас есть отдельный департамент, который занимается организацией дорожного движения. Кстати, одна из последних новостей, буквально опять поменяется там руководство. Стало известно, мэр распространила, что директор был освобожден от должности, будет назначен новый человек. Понятно, что там работа не початый край, но что-то делается, да? Для того, чтобы хоть как-то разгружать город, мэрия пробует разные методы. Один из них, например, ну вот выделенные полосы для спецтранспорта, да, в частности, для общественного транспорта, для троллейбусов, для автобусов, хотя бы на некоторых улицах. Вообще, эта практика в нашем городе, как вы ее оцениваете? Подходит ли она для того формата улиц, который существует у нас? Они не сильно широкие, у нас нет таких, там, я не знаю, развязок, как в больших других миллионниках, там, городах. Но, тем не менее, мне кажется, что люди, которые двигаются на общественном транспорте, уже оценили, да, по достоинству вот эту меру. Да. Автомобилисты пострадали. В этом смысле, как нам найти золотую середину? Может быть, есть какой-то механизм?
То, что появились полосы, это стопроцентная удача, я считаю. Потому что это эта политика должна была давно уже даже проводиться. Mm-hmm. Почему только сейчас начали решать? Потому что у нас город уже, можно сказать, стал. Он уже не может двигаться дальше. Мы уже как бы завалены машинным потоком автомобилей. Мы не можем уже двигаться на дорогах. И одним из основных решений проблемы пробок, вот мы хотим сейчас решить проблему пробок, это развитие общественного транспорта. Поэтому это, конечно, мы только сейчас пришли к этому, да, можно было уже и давно начинать, постепенно тоже. Но вот опять же, одним из доводов в мире является то, что финансирование теперь только они начали решать. Финансирование нашли на общественный транспорт, он будет постепенно увеличиваться. И 100% это положительное решение. Нужно к этому идти, нужно развивать. Это сейчас только делаются первые шаги. Сейчас даже немножко половинчато пошло. То есть одна улица у нас есть, но как только он автобус поворачивает на второй улице, его нету, надо ему обязательно, ну, опять же, в общий поток попадать. Но если будут решены эти... Ну, они и будут по плану тоже, да, прочерчены дополнительные улицы, смотря на ширину дорог и так далее. Параллельно вот уже появились новые маршруты автобусов. В этом году ожидается еще большее количество, да. И я знаю, что это сложно для частных автомобилистов, но мы должны пойти на это. Это абсолютно, абсолютно правильное решение. И надо развивать прям в ближайшее время. Потому что у нас вот эти две проблемы, проблема пробок, особенно в вообще в любое время года сейчас, да, и в любой час дня даже пробки.
Да, и проблема... когда мы говорили час пик утром, час пик вечером, кажется, час пик уже с утра до вечера.
Да, с утра до вечера. И проблема экологии. Вот эти два проблемы, это надо решать именно посредством развития общественного транспорта.
А можно каким-нибудь образом, не знаю, вот мы тоже задавали этот вопрос вице-мэру, и говорили, что у нас широкие действительно полосы, например, вот есть движение в одну сторону, движение в другую сторону. Внутри каждого вот части дороги идет разделение по полосам. И у нас вот старые советские, значит, стандарты. Но, например, за границей полоса гораздо уже. Да даже можно воочию наблюдать ситуацию, когда, например, на той же Токумбаево проезжает автобус, ему надо меньше места. И если чуть-чуть ее сузить, полосу для него, да, по ширине автобуса, то тут мы как бы перечертить вот эти внутренние, и мы, ну, действительно еще добавим пространство. Конечно, это заставит нас, автомобилистов, сбросить скорость. Потому что чем шире полоса, тем мы смелее двигаемся вперед. Чем она уже, конечно, мы будем аккуратничать.
Да, да.
Но не это ли то, к чему мы, в общем-то, и стремимся? Чтобы автомобилист сократил скорость, но при этом мы плавненько все помещались внутри пространства дорожного.
И это тоже, но самое главное, здесь надо частных автомобилистов пересаживать на общественный транспорт.
Ну да,
как
цель-то
только
в этом.
Этот общественный транспорт будет хорошо ездить по часам, как бы по времени мы будем знать, что он именно какой-то интервал хороший, да, мы успеваем, мы помещаемся в этом общественном транспорте, у него есть своя полоса, он без задержек ездит. Как только он станет удобнее, начнется увеличение количества пассажиров общественного транспорта. Надо пересаживать всех частных автомобилистов, особенно вот это было даже уже проанализировано в 2014 году японским агентством JICA здесь, в Бишкеке. Они посчитали тоже, провели свой анализ прямо на Бишкеках, на перекрестках считали и смотрели, наблюдали, кто ездит на этих транспорт. Дорогах. Да. Тогда вообще даже автобусов очень было мало. В основном это было сильное накопление маршруток. И тогда они тоже увидели. Мы тоже каждый день видим, мы как автомобилисты, ну и другие, наверное, люди отмечают это, что каждый день, особенно в часы пик, автомобилисты каждый спускается, один человек, один водитель. Представьте
себе. То есть в каждой машине едет один человек.
Да, да. То есть это сам водитель, он, ему, действительно, ему не устраивает не маршрутка, например, нету автобусов, нету достаточного количества троллейбусов, очень трудно добираться, ездить в невыносимых условиях маршрутки невозможно, и, конечно, каждый, кто смог, он обеспечил себя автомобилем. И каждый по одному ездит. То есть он, эти частные автомобилисты занимают огромное пространство на дорожном полотне, да? То есть это все надо, их надо теперь
оптимизировать,
привлечь.
Рационализировать, да. Использование, да. Дорожного полотна.
Да, привлечь именно к использованию общественного транспорта. Это будет решать многие вопросы. Это и экология, это и даже, если на то пошло, улучшение здоровья населения. То есть он будет больше двигаться. Надо увеличивать и тротуары хорошие для населения, увеличивать количество велодорожек, прочерчивать во многих местах и обеспечивать, чтобы они были свободны.
А как это сделать? Вот, кстати, вот один из вопросов у меня был к вам. Как сделать?
Активный образ жизни вели.
Есть метод, как приучить наши, да, есть попытки со стороны муниципалитета это сделать. И когда теплое время года, многие пересаживаются на велосипеды и двигаются по велодорожкам. Сейчас это стало модно. На самокате, на велосипеде. Ну, самокаты с велосипедистами еще когда поделят пространство движения.
Да,
ладно,
да,
там,
да.
Я думаю, что найдут общий язык. Но проблема в том, что если велодорожка выделена на тротуаре, мы бодаемся с пешеходами.
Да.
Если она выделена на дороге, мы бодаемся с автомобилистами. Существуют ли какие-то примеры, когда в государствах все-таки переучивали? У нас-то до дорожной культуры вождения-то ее толком нет, вот то, о чем вы говорите, да? А уж тут говорить о том, что автомобилист должен подвинуться и пустить еще и велосипедиста рядышком, мне и так самому ездить негде, а то еще тут присоседился, целую полполосы дороги забрал, так сказать, для себя. А как с этим быть? Решает ли этот вопрос штрафов? Или какой должен быть контроль со стороны ОПСМ? Постоянное дежурство на этих полосах? Или как это сделать?
Ну, конечно, постоянное дежурство обеспечивать очень сложно. Сейчас, на данном этапе, эта культура только складывается. И, к сожалению, она складывается путем травм, к сожалению. Как только появились полосы, особенно на тротуарах, в перемешку с пешеходами, тоже было значительное увеличение количества травм именно с велосипедистами. А сейчас к этой проблеме прибавились скутерщики тоже. Они вместе с велосипедистами используют вот эту выделенную полосу на тротуарах. Например, скутерщикам они, им не разрешается выезжать или использовать вот там край, можно, но пока этого нету. Ну и вообще со скутерщиками это отдельная проблема.
У них там вообще нет регулирования.
Да, пока нету регулирования. Сейчас рассматривается внесение изменений в законодательство, где должно появиться слово «скутерщики». И как они должны привлекаться к ответственности, как они должны использовать дорогу.
То есть это не мопед?
Нет.
Как мопед он не проходит?
Нет, как мопед он не проходит. У него есть свои категории. Он разгоняется со своей скоростью. И вот изменения, которые сейчас рассматриваются и должны быть внесены в правила дорожного движения, там будет отдельное вот для них как бы обозначение. И отдельные правила, как они должны использовать. И, к сожалению, вот на данном этапе, поскольку этого всего нету, но и они появились, скутерщики, это все методом проб и ошибок сейчас все используется.
Так же, как и самокатчики.
Да, вот самокатчики, скутерщики и велосипедисты. К сожалению, растет количество травм именно со скутерщиками тоже, и пешеходы столкновения. Потому что у скутерщиков тоже ведь скорость большая. Она иногда она доходит, может дойти до скорости автомобиля, там 30-40. 40 километров в час. Это почти автомобиль рядом ездит.
По тротуару.
Да, по тротуару. Конечно, в этом случае надо было бы какие-то вот информационную политику тоже проводить как-то более широкомасштабно, где и как использовать дорогу. Но этого мы не видели никогда, может, и не будет никогда. Поэтому приходится учиться вот на практике прям, на каждодневной практике.
Понимать, что вот так нельзя.
Да. Ну, то есть
надо
пешеходы должны понимать, что раз появилась полоса, пожалуйста, не наступайте, просто идите по своей полосе, зная, что появились скутерщики, появились велосипедисты.
То есть это внимание опять. Вот я иногда наблюдаю, что пешеходы, они просто не замечают, что они оказались на этой... я всегда здесь ходила от края до края, и тут вдруг там, что-то там нарисовали на полу, непонятно, что-то такое... Ну и что? Я же на тротуаре, то есть понятно, что тут надо как-то вот, может быть, привлечь... У нас ведь есть, как называется, пешеходный патруль, да? То есть люди, которые ходят по улице и патрулируют общественный порядок. Может быть, им как бы можно было делегировать вот эту...
Ну, это то же самое, что и у ПСМ. Они следят и за общественным, за общественной безопасностью. Он, то есть они могут наблюдать ситуацию на дорогах. И такой патруль пеший и автомобильный. Ну, здесь, конечно, по-хорошему школы тоже могли подключиться. Родители обязательно, в первую очередь. Мы всегда говорим, родители, начните обучать своих детей прямо с детского садика. И вот это уже должно прививаться, что ребенок, появившись на тротуаре, он должен сразу понять, да, это та полоса, про которую мне говорили, не наступать, что здесь ездят велосипедисты. Но я сомневаюсь сильно, что это напоминает в школах. Я думаю, этого вообще нету. Я очень сомневаюсь, что родители это делают. Наверное, кто-то делает, а большинство и не делают. Поэтому это ответственность каждого из нас, каждого человека. Особенно у кого есть дети, пожалуйста, надо прививать эту культуру.
Ну, переключимся на организацию именно дорожного движения, в том плане, что некоторые улицы у нас, как вы знаете, да, становятся еще больше односторонними. Такая практика есть. У нас давно наши соседи тоже на это перешли. И одна улица в одну сторону едет, другая улица едет в другую. То есть, соответственно, они идут как-то вот параллельно. Так, чтобы если тебе нужно, чтобы это было максимально комфортно, тебе нужно было вниз, ты всю жизнь ездил по этой, и теперь она только вверх. Ну, значит, надо по следующей, чтобы она позволяла людям спускаться, да, примерно туда, куда им надо. Ну, опять палка о двух концах. Значит, такая ситуация разворачивается, когда на односторонней улице начинают люди парковаться с обеих сторон, а некоторые и в два ряда. И в итоге от того, на что мы рассчитывали, что вот эта улица, она должна стать в четыре полосы движения с севера на юг, предположим, в ней все равно оказывается две полосы, потому что крайние забиты недобросовестными автолюбителями, которые считают, что им так можно. Обратно мы с вами приходим к тому, что это дорожная культура, и это поведение водителя неправильное. Но, тем не менее, вот... принципы, скажем так, организации односторонних улиц, он помогает разгружать или не помогает разгружать?
Это один из способов решения проблемы пробок. Поэтому начинают устраивать односторонние движения. Во многих странах эта тенденция, я вот не раз уже, наверное, тоже упоминала в других местах, этот этап многие страны уже прошли, когда произошла сильная автомобилизация во многих странах. Да? Ну, сейчас мы с этим столкнулись. В каждой семье по три машины может быть, по две. Одна это уже как базовая. То есть автомобилизация очень сильная. К этому надо было бы, конечно, может быть, в свое время немножко какие-то стратегии тоже продумывать. Но сейчас мы имеем то, что мы имеем. Мы столкнулись с пробками.
Запретить человеку купить автомобиль мы не можем.
Да, мы не можем, но тем не менее есть, конечно, методы, вот как развитие общественного транспорта и другие методы.
Повышение налогов.
Может быть тоже. И снижение количества частных авто, да? То есть это обустройство односторонних дорог, это одна из попыток решения проблемы пробок. В нашем случае вот мы автоматически столкнулись с некоторыми проблемами. Это, опять же, возьмем экологию, то есть страдают те жители, которые живут на односторонних улицах. Потому что экологическая ситуация, особенно вот в зимнее время мы берем, да, становится невозможной. Постоянный поток автомашин, то есть это и шум тоже автомобильный. То есть,
какая разница, когда по ней ездили вниз и вверх, или когда по ней ездят теперь только вверх?
Но, тем не менее, я знаю жителей, которые очень жалуются именно на экологию.
Или, например, на односторонних улицах. Односторонняя улица, по которой движение, например, идет там с юга на север. Все едут с периферии, с микрорайонов, с каких-то спальных районов, с утра в город. То есть утром там на этой улице жизни нет. Да. Это просто кошмар. Да. А вечером у соседней улицы просто кошмар, потому что вся эта команда возвращается обратно.
Да.
Я так понимаю.
Да. Ну и потом, почему еще проблема происходит с пробками на односторонних улицах, да, почему? Ну это вот проблема парковок, опять же. Тоже в свое время как бы парковки не решались, да, они сейчас тоже очень слабо решаются. По-моему, вот концепция разработана сейчас в мэрии города Бишкек, и они туда заложили и вот развитие вот этих специальных парковочных мест, специально сейчас места ищут, там, в общем, решают, да. Но это уже после того, как мы уже сидим в этой проблеме.
То есть у нас уже коллапс случился, а теперь мы стали думать, как с этим быть.
То есть очень медленно мы пришли к этому решению, но вот, к сожалению, вот... хотим решить одну проблему, но мы сталкиваемся с другими.
То есть она провоцирует какую-то другую. Кстати, вот о новости про парковки, о том, что у нас в определенных зонах, по крайней мере, вот центральный квадрат, он тоже подпадет под платные парковки, и что будет почасовая оплата. Нужна ли какая-то серьезная, вот мы упираемся в то, что нужна какая-то определенная инфраструктура в этом плане. Может быть, какие-то мобильные разработки, или это паркоматы, или что это, как это вообще в мире используется?
Ну, вот по той концепции, которая разработана уже в мире, она уже одобрена, по-моему, бишкекским городским генишем, и сейчас вот и изыскиваются и инвесторы, и финансирование. Там они заложили все эти меры. И парковку, развитие парковочных мест, развязки транспортные, ну и другие вот инфраструктурные меры, вот как развитие общественного транспорта, выделение им специальных полос, может быть, дополнительно полос для велосипедистов. Но, в общем, вот эти все проблемы, которые мы уже сейчас, сегодня проговорили, они все уже в концепции сидят.
Сложно это, вот, например, вообще реализовать вот этот процесс платных парковок? Как вы знаете, может быть, у вас есть какой-то такой опыт реализации таких проектов? В моем примитивном понимании это было так, что ходит дяденька, который, как у нас часто бывает, собирает, ты выезжаешь, он тебе собирает денежку. Все, вот так работает парковка. Но тут смысл уже более глубокий, да? Ты стоишь час, платишь столько, за каждый час летишь. Это же, ну, сложный какой-то механизм на самом деле. Как отследить, сколько человек там стоял, сколько машин там находилось и так далее. То есть это же какая-то уже технологичная сторона вопроса.
Да, ну, наверное, эти технологические меры тоже предусмотрены. Например, при въезде, ну, вот эти вот шлагбаумы устанавливают, да, фиксируют. То есть человек получает талон за определенное время, мы заплатили. Сейчас нету почасовой, скажем, например. Может быть, ну, когда перейдем, ну, это тоже нормальный цивилизованный способ решения. Раз у человека есть автомобиль, он должен теперь будет подчиняться определенным правилам. То есть мы сейчас привыкли к бесплатным. Во многих случаях даже хотим избежать, если плата...
Ну да, ну да.
Кто-то подходит, мы начинаем там...
Ругаться,
да,
и
ругаться, и хотим убежать, и сказать, что мы 5 минут стояли. То есть это все делается вот как бы. А более цивилизованный, нормальный способ решения, это пусть даже если платный, но человек, автомобилист, может спокойно приехать и обеспечить себе уже нормальную стоянку.
То есть водители должны понимать, если правила. У тебя есть авто, то ты, соответственно, теперь это содержать и иметь это авто, это привилегия. Это какой-то, может быть, даже в какой-то степени лакшери, да? То есть если ты хочешь себе это позволять, хочешь этот комфорт, будь добр за него и платить, да, и нести ответственность определенную. А давай, понятно, что вот мы опять столкнулись с проблемой именно культуры вождения автомобилистов. Надо отдать должное камерам на перекрестках фиксации нарушений. Они очень во многом дисциплинировали.
Да, вот внедрение безопасного города, особенно первый год его реализации, очень хороший был результат. Конечно, многие водители плакали, но нужно было плакать, потому что они нарушали правила тоже на каждом шагу. Даже я столкнулась с этим, что я наступала на одну и ту же полосу, у меня вот колеса, оказывается, задевали, я вот начала платить один и тот же штраф несколько раз. Я думала, боже мой, ну если я не могу, сама уже нормально, когда в полосу надо было, оказывается, вместиться и как-то нормально здесь стать. Ну, тогда уж, может, мне надо общественный транспорт, думаю, использовать. Ну, что такое? От штрафа, штрафа. То есть каждый тут уже задумался. Были случаи, когда у людей накапливались огромные количества. То есть они на каждом шагу нарушают. У нас огромная армия водителей, которые не знают правила тоже. И ездят только по чувству, может быть. Вот увидел светофор, наверное, надо здесь остановиться. А то, что там полоса стоп-линия, что... разметки есть, что, оказывается, вот надо даже на разметку.
Качество подготовки водителей обратно-таки это проблема.
Да. То есть мы увидели воочию, какая у нас подготовка водителей идет. Ну, там вот эти проблемы всегда перетекали из одной в другую.
Вот сейчас мы все ждем, когда будет очередной этап реализации, но, к сожалению, там судебные такие процессы, да, происходят вокруг тех.
Да, и поэтому сейчас не приостановилось, по-моему, этот...
Ну, те, которые в рамках первого этапа работали, они работают, эти же аппараты, аппаратные комплексы, а установка новой партии комплекса мы все никак не дождемся. Давайте переключимся на пешеходов. какова у нас сегодня, мы всегда, конечно, водитель несет ответственность, а в центре движения любого всегда стоит пешеход, и у него преимущество. Но на дороге есть правила, и нередко эти правила нарушаются самими пешеходами. Одно время была практика, прям она была широко разрекламирована, что за пересечение дороги в неположенном месте пешеходов будут штрафовать. И были такие показательные случаи, когда действительно там кто-то берет и вот по диагонали наискось берет и переходит вообще вот прям в потоке. И да, им выписывали штрафы, люди были недовольны, ну так вот, что это такое? Ну, как вы думаете, вот это правильно? Ну, действительно, нужно ли это продолжать? То есть нужно ли воспитывать в людях, что мы все участники дорожного движения?
Сейчас вы правильно сказали. Пешеходы не обязательно самые главные участники. Да? Угу. Они одни из участников дорожного движения. Такие же, как и пассажиры, например, и автомобилисты. Угу. Да? Велосипедисты и так далее, и так далее. Но с пешеходами у нас тоже отдельная проблема. Очень большая отдельная проблема. Конечно, они являются, вот как я уже сказала, да, одним из участников дорожного движения. Им отдается приоритет перейти дорогу там, где нету, например, зебра есть, у них приоритет, но нету, скажем, светофора. Mm-hmm. Да, он у них имеет приоритет. Но там, где есть светофоры, он передвигается, подчиняясь общим правилам. То есть он соблюдает все те же права и обязанности, так же, как и автомобилист.
Mm-hmm.
Но проблема в том, что у нас есть, наверное, ну, скажем, две категории пешеходов. Пешеходы, которые нормально соблюдают правила, нормально переходят, да, они соблюдают и знают, и переходят. Есть пешеходы, которые не соблюдают правила, и, конечно, они тоже попадают очень часто в ДТП.
И в этих случаях виноват оказывается все равно водитель.
Не обязательно, нет, почему? Каждый случай расследуется же ведь.
Да?
Если травматизм, если это привело к травматизму, mm-hmm. ну, зачастую, если это нелегко, легкий испуг, скажем, mm-hmm. или ты там на месте пешеход с автомобилистом разобрались, mm-hmm. и нету никакого общественного заявления, тогда все, нету никакой вины, да?
Mm-hmm.
Но если случилась травма и обращаются в милицию, обязательно рассматривается.
То есть расследование проводится?
Ну, да, да, да.
То есть если человек выбежал на дорогу в неположенном месте, mm-hmm. это будет учитываться в смысле...
И он столкнулся, случилась авария mm-hmm. или... Обязательно, обязательно.
То есть это не факт, что водителя признают виновным, что он сбил человека?
Нет, нет, нет. Здесь обязательно дело разбирается ОПСМ, да, mm-hmm. с сотрудниками mm-hmm. патрульной милиции, и обязательно рассматривается, чья вина. Это был пешеход или это был автомобилист.
Mm-hmm.
Но с пешеходами, я вот пользуюсь, мы давайте еще раз скажем, что каждый пешеход сейчас, вообще пешеходы в Кыргызстане погибают в большом количестве. Ежегодно они доходят до 40% смертности приходится на пешеходов. Это очень-очень большой процент считается. То есть у нас это очень сложная ситуация. То есть человек просто идет по дороге, и, может быть, в силу своей вины или из-за автомобилиста может погибнуть на дороге.
Угу.
То есть это риски и опасности здесь очень большие. Поэтому здесь вообще давно должно было бы обязательно вестись фокусная работа именно с пешеходами.
Mm-hmm.
И со стороны УПСМ, и со стороны других структур, которые могут отвечать за пешеходов. И школы, и студенты. Вот мы видим на дороге сколько и молодежи сами неправильно переходят дорогу, выскакивают, перебегают. Да? То есть здесь должна быть очень хорошая работа, потому что это проблема почти что номер один в Кыргызстане.
Ну, вот, например,
говорим, пешеходы,
да.
пешеходы, но они умирают у нас на дорогах.
Просто ситуация в том, что человек всегда боится, сидящий за рулем, что он окажется в такой ситуации, когда и ты двигаешься на автомобиле, не ждешь беды, и вдруг тебе под колеса выбегает там ребенок или там человек, хоп, и начинает двигаться быстренько, да. думает, сейчас он успеет, быстренько да. перебежит, да? Ну, кто-то был, оказался быстрее. Транспорт, как правило, быстрее, чем пешеход на своих ногах, да? Mm-hmm. И случается такая история, и для автомобилиста это просто вот кошмарный кошмар.
Да.
Это тот ужас, который может присниться, да? Mm-hmm. И это, естественно, ты этого боишься. Ну, вот, и мы хочется справедливости, да? Вроде бы, как бы я имел право двигаться здесь со скоростью, установленной знаком,
mm-hmm.
и вот случилось такое, и мне скажут, что ты все равно, ты за рулем,
mm-hmm.
ты ей отвечаешь.
Не-не-не, угу. не обязательно. Только если заявление сразу поступает в милицию, то есть угу. случилась травма, как я уже сказала,
угу.
обязательно рассматривается и устанавливается вина. Угу. То есть не обязательно в этом случае, только автоматически водитель будет неправ.
То есть обстоятельства будут учтены.
Выясняется, да, что ребенок сам перебежал, сам еще ему часто у нас не положено месте.
Как в этом смысле могут помогать как раз видео, всякие разные устройства на перекрестках, видеорегистраторы, вот сейчас, вы знаете, УПСМ внедряет новый законопроект, продвигает об обязательном использовании видеорегистратора в транспорте.
Очень хорошо помогает. Именно видеорегистрация очень хорошо помогает. Она, во-первых, и регистрирует, видна картина происшедшего, и установление вины автоматически тоже облегчает. Ну, это очень... Тем более, как мы увидели по результатам безопасного города, автомобилисты тоже сами очень становятся осторожными, видя видеонаблюдения, установленные на разных дорогах. Да? Угу. То есть это автоматически всех приводит в порядок. Как
да, вопрос возникает такой. У нас часто говорится о том, что такие видеозаписи, они не имеют юридической силы. Вот здесь нужно придать в рамках закона, что этот материал, он должен быть, он и будет иметь силу юридическую, значение, и его можно будет прилагать к делу. Как...
Да. Да, я вот точно сейчас не могу сказать, это в законе сейчас, по-моему, уже есть, что именно видеофиксация, она служит доказательством. И обязательно при ДТП, при всяких... В дорожно-транспортных происшествиях автомобилисты, пешеходы, скажем, они должны использовать свои видеоматериалы, которые у них есть на руках. Это может быть в виде регистратора самого автомобиля самого или на дороге в виде регистратора. То есть это обязательно служит доказательной базой.
Угу. Ну, мы сегодня затронули самые основные, да, аспекты. Это о том, какие изменения нас ждут в плане организации дорожного движения. Конечно, все непросто. Мы все время ждем, давайте нам какие-нибудь там мосты трехметровые, трехэтажные, чтобы мы могли разъехаться. Это, конечно, все упирается в финансы, безусловно. Тем не менее, какие бы еще, вот мой последний вопрос, как бы мы могли выйти из той ситуации, которая в городе есть, вот со сложным передвижением, с трафиком, помимо автобусов? То есть у нас есть только наземный транспорт, понятное дело, что он все равно едет, какой бы он ни был, общественный, рогатый, на газе, какой угодно, но это транспорт. Нам уже сколько раз предлагали всякие разные, как нам кажется, космические, фантастические проекты, связанные, я не знаю, с монорельсами, с, не знаю, с гондолами по руслу рек, которые пересекают нашу столицу. И прочее. Ну, у нас не было никогда трамваев и каких-то иных средств. Может быть, вот в кругах как раз у ваших экспертов, специалистов все-таки есть какой-то разговор о том, что могло бы быть альтернативой еще для города?
Альтернатива очень простая. То есть мировая практика, очень многие страны уже перешли на эту практику, она доказала свои тоже положительные результаты. То есть сейчас во всем мире все страны работают по стратегии, которая есть ООНовская, да, по которой к 2030 году, например, все страны должны постараться снизить свой травматизм и смертность в своих странах, и в общем итоге должны снизить смертность по всему миру на 50%. Это считается очень амбициозной программой, очень труднодостижимой, но тем не менее сейчас к этому идем. Ну, мы как тоже работаем по этой стратегии. И поэтому во многих странах какая стратегия пошла? Пошло развитие инфраструктуры удобной и включающей, безопасной для пешеходов. Развитие инфраструктуры именно для пешеходов. Кажется, это для нас банально прозвучит, но у нас же нет тоже инфраструктуры для пешеходов. У нас есть тротуары, которые были, да, вот. Их надо обязательно увеличивать.
Тысячу лет назад сделаны.
Да, надо обязательно увеличивать. И они должны стать очень удобными, комфортными для пешеходов. Угу. Нужно создать условия для велосипедистов. То есть не только одна улица, одна полоса, все на этом закончилось. На другую ты повернешь, ты там нету ни велосипедной дорожки.
Да, дорожки нет.
То есть это должна быть сеть. Да.
Угу.
И в то же время увеличилось, вот мы уже затронули скутерщики, тоже дайте им точно, где они должны ездить. Полоса рядом, или это одна полоса, или другая полоса. Пусть развиваются скутерщики. Просто после, конечно, в нашем случае, после изменений в законодательство, это уже будет законно и правильнее. Мы сейчас впереди поезда идем со скутерщиками. Просто начался этот бизнес, практика, использование. Пусть, хотя травматизм растет, но должны привести в порядок.
Упорядочить, да, упорядочить, и тогда и не будет этого травматизма.
Да, и вот развитие пеших прогулок, это называется так и по другим странам, надо развивать вот этот, чтобы люди могли пешком даже ходить. И призывают к этому, чтобы и мобильность была, и на здоровье хорошо сказывалось, и на экологии.
То есть принцип ограничения въезда, например, да, во многих городах вот есть зоны, куда все, а дальше транспорт не проезжает. Или проезжает за деньги. Хотите заезжать внутрь, пожалуйста, оплатите. Да, 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 да. То есть вот во многих европейских городах это так работает. Люди оставляют свой транспорт где-то на въезде в город, и дальше пересаживаются на общественный транспорт и едут.
Да. Да. И вот проблема для нас немножко звучит банально сейчас, нам что там развивать, там, например, тротуар или что-то, но это уже доказавшая себя практика, и мы должны к этому тоже постепенно прийти. Развитие именно пеших прогулок, развитие велосипедных дорожек в сети, скутерщиков, велосипедистов, автомобилистов и общественный транспорт обязательно. Вот это ключевые проблемы.
Да, потому что более глобальные вопросы, так как копание метро и все остальное, тут есть свои объективные причины.
Но, знаете, еще добавить, в нашем случае вот по концепции я видела, они будут строить уже даже в этом году, а уже даже начали в прошлом, две развязки в городе Бишкек на таких загруженных участках, вот Льва Толстого, там 7 апреля, пересечение улицы, такие большие называют. Ну, может быть, да, это, конечно, стараются сейчас снизить поток автомобилистов, да, решение вопроса с автомобилистами. А еще надо сказать, что надо сейчас приоритет давать пешеходам, думать о тех людях, которые используют эти же улицы, это пешеходы, дети, инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди. Мы же их вообще исключаем из этого потока. Мы вообще исключаем. Мы думаем, только мы, здоровые, среднего возраста люди могут уходить и радоваться жизни. Они остаются исключенными, и не создаются условия для них. Поэтому сейчас и вообще во многих странах уже пошла тенденция, и мы должны к этому прийти. Приоритет именно пешеходам, не автомобилистам.
Сократить количество частного транспорта и сделать нормальными, скажем, пешеходные зоны, тротуары, по которым можно было бы людям нормально дойти до работы. Да, был на этот счет, конечно, вопрос о том, что у нас не такие большие расстояния в городе на самом деле.
Город маленький.
И люди, как правило, редко кто работает, живет в одном конце, работает в другом. Принцип поиска работы, да, где-то поближе к дому или там, к детскому садику и тому подобное, он еще пока не отменен. Люди не хотят, конечно, куда-то далеко двигаться. В этом смысле можно, наверное, себе позволить это. Спасибо вам большое. Это емкая, на самом деле, тема. Можно сколько угодно говорить о ней, да, но пока хотя бы мы в своем поведении не изменим отношения. Мы не можем в городе построить над одной дорогой еще одну дорогу, чтобы нам было дополнительное пространство для движения, как мы говорим. А давайте еще вот там над проспектом Мира построим вторым этажом еще один проспект Мира. Да? Ну, ясно же, что это... Мы же не можем снести здание и сделать дорогу шире. Ну, то есть нужно объективно смотреть на вещи. Может быть, в какой-то степени поменять образ жизни, если, в конце концов, у вас не такие огромные расстояния, и вы не возите самой собой какие-то тяжелые грузы до работы и обратно. Вот. Спасибо вам. Чинара Космомбетова была сегодня в гостях, директор общественного объединения «Дорожная безопасность». Обязательно мы с вами еще поговорим и будем отслеживать, как меняется наша с вами жизнь. У нас от сезона к сезону что-то новенькое всегда происходит. Приходите к нам еще.
Спасибо.
Будь в курсе.